Прежде всего, я хочу сказать, так, самое, ну, значительное для нас, для вас, это то, что мы должны поставить вопрос. Почему в эпохе души сознательной реинкарнации участились, ускорились? Это мы должны очень четко представить. Я начну с этого. Как было раньше? Раньше было так, что человек должен был ожидать, пока физический ландшафт, физический успех изменится настолько, что человек придет, в инкарнации придет на Землю и найдет нечто новое. Но новое относительно физического мира, внешнего физического мира. Так? А с начала эпохи души сознательной уже главное отступает физическое, отступает, и главным становится сама душа сознательная. Душа должна принять нечто новое, тогда и приходит. Значит, инкарнация от уровня зависит от того, насколько душа готова принять новую пищу. Душа не ожидается больше, когда физический мир изменится, там растительное царство изменится, там же моря были, окажется суша, там, где суша была, горы и так далее, да? Этого не ожидает, потому что сейчас начинается самое значительное, и мы очень, знаете, все же поверхностно думает человек, что такое душа сознательная. И это настолько важная эпоха, что просто мы не устанем об этом говорить. И вот душа ожидает уже не новый ландшафт, не новую природу, а ожидает для себя новую духовную пищу. А это уже вы очень так, легко сможете принять, потому что душевная пища меняется, когда меняется архангел, водитель, и когда меняется дух эпохи. Значит, если раньше было, что человек инкарнировался в течение 2100 лет два раза, одна инкарнация женская, другая мужская, да, то теперь за 350 лет душа, которая развита, душа, которая идет вперед, душа, которая что-то хочет значительное, да, тогда эта душа будет непременно воплощаться не только один раз, а два раза за 350 лет. А то и больше. Потому что если душа является активным, то из духа эпохи он не сможет душу все забрать в одну инкарнацию. Значит, он приходит еще раз, душа приходит. И вот в эпохе Михаила, душа, которая восприняла душа считает его недостаточным, потому что это очень активная душа, хочет развиваться, поэтому придет несколько раз. И это очень важная идея, потому что мы уже должны знать, что все зависит от уже развитости и потребности души сознательной. Теперь, что такое душа сознательная? И почему это самая решающая пора в эволюции человечества? Мы здесь должны вспомнить непременно слова доктора. Доктор говорит очень, знаете, как сказать, очень суровые слова. Он говорит так: я говорю то, что касается только тех людей, которые хотят идти вперед. А для других я ничего не говорю. С одной стороны, очень суровые слова, но с другой стороны, и справедливые слова. Если человек не хочет, то если мы будем ждать 200, 300, а то и несколько веков, все равно ничего не захочет. Поэтому все то, что говорится в духовной науке, во-первых, говорится для европейской части человечества, для азиатской надо совсем по-другому говорить, а с другой стороны, в духовной науке говорится только то, что может воспринять ищущий человек, идущий вперед, стремящийся к развитию. То есть мы очень просто скажем, если человек хочет истину познать, то для него уже все условия. А особенность, если душа хочет обогатить себя истиной, то для этого непременно должен присутствовать эпоха Михаила. Потом идет эпоха Рафаэля. Так что душа очень часто инкарнируется. И мы должны знать, почему. Потому что уже меняются совершенно другие условия. Условия меняются, и теперь все устремляется к душевной жизни. Теперь, мы должны очень четко знать. единственная пища для духа. Единственная пища для духа. Для души сознательной. Это духовная пища. Без меня прекрасно знаете. Единственная пища для духа – это истина. И те люди, которые сейчас не хотят принять истину, и для них это все равно, то как раз не к ним обращаются слова доктора. Они уже вне игры эволюции человечества. Ну, к сожалению. Потому что сейчас такая очень серьезная эпоха, что происходит переоценка всего центра. Абсолютно всего центра. Потому что начинается эпоха души сознательной. И сейчас, тем более, мы направляемся к празднику, к великому празднику, празднику именно Рождества. Я еще одну фразу доктора хочу сказать, потому что это очень-очень значительные слова. Что разрушает человека? Как говорит доктор, что разрушает человека? То, что человек не приобрел сам, пусть это будет даже высочайшее добро, это его разрушает. То, что преподносится вам, это разрушает. Хотя бы это было бы большое благо, большое добро. А вот то, что вы сами достигли, вы сами приобрели своими собственными усилиями, устремлениями, только это строит нашу душу и дает пищу. Поэтому пища для души, представьте себе, вот очень грубо, если вы физическому телу даете пищу, что с ним происходит? То же самое происходит, когда мы душе никакую пищу не даем. А какая пища есть для души? Только истина. Теперь мы должны вспомнить, а что такое истина? Мы должны грамотно ответить. Мы должны поставить вопрос, мы должны вспомнить, мы об этом говорили. Откуда течет истина? Вот правильный вопрос. И когда мы правильно ставим вопрос, идет и правильный ответ. То, что рождается из духовного мира, это и есть истина. Поэтому надо поставить вопрос. Не что такое истина, как Пилат ставит вопрос. А где находится истина? Откуда рождается истина? Истина рождается из эфирной стихии. Из эфирного тела. Из Я Божественного. Из духовного мира. Поэтому мы должны знать, что если человек не принимает пищу, рожденную из духовного мира, то это то же самое, что физическому телу мы не подаем именно для его, для поддержки его жизнеспособности. Да? Поэтому те люди, дорогие мои, как это грубо и резко не звучало, те люди, которые не принимают душевную, духовную пищу, рожденную из истины, от истины, они живут, как Платон говорил, в болоте. Это болото сейчас не видно. Но психически ты можешь совершенно очень просто посмотреть, что люди, которые не принимают духовную пищу, которые не понимают, что такое миссия Михаила, каково мировоззрение Михаила, они живут именно в аду. В начале апокалипсиса. И это начало касается именно эпохи души сознательной. В чем заключается, ну как сказать, не то, что величайшая драма, так скажем, нашей эпохи. То, что душа сознательная сейчас, в основном для всех людей, населения человечества, живет в органах внешних чувств, воспринимая внешний мир, физический мир. Душа сознательная живет в органах внешних чувств. То есть то, что мы воспринимаем, вот здесь живет душа сознательная. А в чем трагедия? Трагедия в том, что здесь мы должны сказать еще одну очень значительную мысль, дорогие мои. А знание как таковое имеет две фазы. А знание. Вот когда мы что-либо познаем, мы имеем две великие фазы. И каждая фаза, конечно, длится очень долго. Первая фаза. Это всем ясная, познавательная жизнь. Вот мы познаем, мы читаем доктора, читаем Евангелие, сравниваем и так далее. Мы познаем. Это первая фаза. Когда мы обогащаемся истиной и принимаем истину. Мы познаем. Это первая фаза, это 8.32. Да? А вторая фаза? данная фраза очень значительная фраза. И я очень хотел бы, чтобы вы это особенно сильно запомнили. Ну, конечно, если вы вас примете, то это ваше дело. Вторая фраза начинается от восприятия идентичности того, что вы читаете. Что вы смотрите? Что вы воспринимаете? Как воспринимают ваши внешние органы чувств? Начинается эпоха, фаза, вернее, этап идентификации, идентичности, переживания идентичности. Что я имею в виду? Вот, посмотрите, глаза смотрят на внешний мир. Душа сознательная воспринимает внешний мир и начинает идентифицировать себя с этим внешним миром. И человек говорит, я природа, я рожден из природы. Дарвин, оказывается, прав. Но в этом отношении. То есть, душа сознательно имеет две стороны. Одна сторона к погибели, а другая сторона к воскресению. Когда душа сознательно только отдается внешним чувствам, внешним органам чувства и внешними интересами, внешними, разумеется, меркантильными, экономическими интересами, душа начинает чувствовать, идентифицировать себя со всем этим внешним миром. И он говорит, я природа, я материя, я только то, что вижу своими глазами, материю, никакого духовного мира не существует. Происходит идентичность, переживание идентичности. Душа сознательная – это самое совершенное то, что создано вообще провидение. И у нее есть способность идентифицировать себя с тем, что он воспринимает. Человек живет на земле. Почему он материалист? Почему он неверующий? Потому что душу сознательно обращает только к внешнему миру. То, что видит глаза, ухо, нюр, обоняние и так далее, то, что воспринимает, то, что интеллектуально воспринимает, да? Что воспринимает? Только материальный мир. Вот и вам душа становится материальной душою. Тогда эта душа, конечно, идет именно в альманическую сторону. Есть, разумеется, другая сторона, да? Когда мы душе подаем пищу, рожденную от истины, душа постепенно начинает идентифицировать себя с тем, что мы принимаем от истины. Поэтому есть вторая фаза, великая вторая фаза, когда после того, как мы прошли 20, 21, 28 лет в познании, обогащаем себя истинным, читаем эту лекцию, и идет время, и мы душе подаем чистую пищу, здоровую пищу подаем, да? Душа, пройдя первый этап, познав истину, разумеется, абстрактно, разумеется, абстрактно представители, как представление, как чисто мыслительное, это все вбирает душа, и душа видит, что я принимаю пищу, и какую я пищу принимаю, я начинаю идентифицировать с этой пищей. А если эта пища истина? А если эта пища от Михаила? От Святого Духа? От Спасителя? Душа начинает на каждом этапе начинает идентифицировать себя. И когда он смотрит во внешний мир, уже зная, что душа есть божественная душа, душа должна познать себя, собственно, свое происхождение. Откуда эта душа сознательная? Не от земли, а от небес. А когда душа начинает именно воспринимать, тогда и во внешнем мире начинает воспринимать правильно. А что значит это правильно? Это величайшие слова, дорогие мои. Это дает нам возможность правильно прочесть Евангелие, правильно осознать Евангелие. Поэтому первую фазу, конечно, мы очень хорошо знаем, и мы в этом включены уже очень много лет. Первая фаза – это насыщение себя именно здоровой духовной пищей, истинной. Но другая пища. Другая пища наоборот, да? Мы уже это сказали. Поэтому, пройдя в сущности через 20, через 30 лет первую фазу, душа постепенно окрепнув себя, осознавая себя, начинает со всеми то, что он читает, то, что он видит, со всеми начинает идентифицировать себя. Пример. И вот здесь пример, это величайший пример. Разумеется, это если нас сейчас слушает кто-то другой, скажет, что мы все с ума сошли. Потому что, когда глаза смотрят на солнце, душа сознательно говорит, это же я. Когда душа смотрит на солнечную систему, душа говорит, это я. Когда душа смотрит на Млечный Путь, это не что иное, как это мое собственное. Сущность моя собственная. Это я сама, душа говорит. И душа, то, что воспринимает вовне и внутренне, совсем идентифицирует себя. Пример. Когда в Евангелии мы читаем дела, которые я творю, и ты сотворишь. Христос обращается к душе сознательной, который себя воспринимает, свою родину, собственную родину, воспринимает, и тогда происходит идентификация. Я приведу такие очень сильные примеры, например, как ангел смотрит на нас. Я моему другу, когда сказал это, он уже отошедший, он был очень большим, очень интеллигентным человеком, но очень большим атеистом. Он неверующий был, страшно неверующим. Я ему говорю, ты знаешь, вот, что думает ангел, или как смотрит ангел на нас? А его же нет. Как он может смотреть на себя? Да. Но вам-то я могу сказать, что как ангел смотрит на нас? Когда ангел смотрит на нас, ангел идентифицирует себя с нами. Ангел говорит, это же ангел, это же мой друг. Потому он ангел, что он может на уровне своего сознания воспринимать все идентично. А как смотрит архангел? И уже можете вообще свободно продолжить эту идею. Архангел смотрит, когда на тебя смотрит Сергей, тогда он говорит, это же я. Это же я. Это же мой друг. Никакой разницы здесь нет. Разница только во времени. Ты вспомните эту идею, я говорил вам давно. А как смотрит Михаил на нас? Это же облик мой. Человек, это же мой облик, это же мой образ. Когда человек смотрит, когда Михаил смотрит на человека, он смотрит как бы на божественное зеркало. И смотрит себя, видит себя. Когда смотрит на Наталью, говорит, это же мой образ, это же я. Только разница во времени, Наталья, дорогая. Продолжим эту идею. А когда Святой Дух смотрит на нас, смотрит как бы на божественное зеркало и видит себя, и не находит различия. Святой Дух. Между прочим, я сейчас вспоминаю слова Франциска Ассизского. Когда Франциск на земле, находясь, это где-то 13 век или 14 век, сейчас известно, век не имеет значения. Франциск Ассизский, когда смотрел на человека, смотрел как на божественное существо. Он не видит, что это Сергей со своими положительными, со своими недостатками. Нет. Он видел как божественное существо. Что он видел? Он смотрел на божественное зеркало и видел себя, свою святость, свое совершенство. И он не отличал никого. Вспомните слова из Матфея. Ты не смотришь ни на какое лицо. Он не отделяет человека. Он смотрит на облик человека. Почему доктор говорит, что Михаил – это прообраз человека? Да, это совершенно верные слова. Потому что Михаил – это человек. Во времени только отстает. И со временем, поднимается, становится Михаилом. Это и есть идентичность переживания. Когда ты смотришь на апостола, ну, любого называйте, Якова, да? Якова, когда смотришь. Это же я. Когда смотришь на Иоанна Богослова, это же я. Но что здесь входит? Исключение. Да? Если это произойдет не своевременно, это шизофрения. Это нарушение равновесия. А когда это своевременно происходит, это правильно. Потому что сам Господь, дорогие мои, я привожу величайшие слова из Евангелия от Иоанна. Я все подкрепляю Евангелием. И в сущности, вся моя беседа, это Доказательство того, что антропософия – это расширенная форма Евангелия. Это объяснение Евангелия. Эзотерическое угодно объяснение Евангелия. Иначе Евангелие пропадет, дорогие мои. Если мы не будем смотреть на Евангелие как великое спиритуальное нечто, тогда мы теряем Евангелие, да? Просто слова читаем, больше ничего. Теперь, как смотрит Господь, значит, да. Совершенно так же, как сказали уже, когда Христос смотрел на человека, Он смотрел как бы на божественное зеркало и говорил: это же я. Где доказательства? Внимание. Дорогие, пожалуйста. 10:34. 10:30. Я – это наше Я. И Отец одно. Вы – Боги. Когда Христос смотрит на человека, Он не смотрит на его земное Я. Он проникает во всю глубину и видит Я божественное. И говорит: это же Я. Я и Отец одно. А еще конкретнее говорит. Это 14:12. Почему Христос может сказать: истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые Я творю, и ты сотворишь. Почему? Потому что это Он видит. Он видит конкретно, совершенно. Видит все наше будущее. Но равномерно развиваясь только, и мы должны сперва первую фазу пройти, дорогие мои. Мы должны сперва воспринять всю духовную науку. И потом подождать, когда эта духовная наука войдет в нашу плоть и кровь. А для этого конкретно вам, мне, другим нужно десятилетие и одна полная инкарнация. Вот в следующей инкарнации у вас у всех, конкретно я говорю, я обращаюсь к Наталье, Сергею, Саше и Марине, только в следующей инкарнации начинает у вас сперва восприятие. Духовно-божественное восприятие идентичности того, что вы читаете. Вы должны помнить, я уже раньше говорил, кто такие 12 апостолов. Это не те люди, которые навеки избраны уже. Все. Это не аристократичность. Христианство – это глубоко демократическая религия. Это все человеческая религия. То есть, это ступени развития. Все, которые развиваются, постепенно доходят до степени апостола, потом до степени утешителя, потом до степени бодхисаттвы, потом до степени ангела и так далее. Происходит постепенная идентификация, идентичность, переживание идентичности со всеми теми, что мы читаем. Мы видим весь звездный мир. Приходит время, когда мы воспринимаем. Это же я. Совершенно конкретное переживание. Поэтому очень важная идея, которую я сейчас озвучил, это самое важное. Сперва мы должны пройти глубокое познание, огромное познание. И в это познание мы, разумеется, подразумеваем, это надо очень хорошо знать, мы подразумеваем и искусство. Если мы плохо знаем живопись, если мы плохо знаем музыку, или поэзию, или великие творения в прозе, тогда мы пока не готовы для второй ступени познания. Отсюда рождается и склонность, и равномерное наше развитие. Поэтому, когда вот приходит ко мне там женщина, молодая женщина, где-то ей 35 лет, и заявляет, что я богоматерь, я спрашиваю: а ты знаешь 9-ю симфонию? Нет. А ты знаешь там живописи из прозы? Нет. Хорошо. А потом еще следующий вопрос, и оказывается, что вообще ничего не знает. А как же тогда ты Богоматерь, если ты не знаешь, где Иоанн Богослов? Они же стали едиными, совершенно едиными, да? Поэтому первую фазу мы в этой инкарнации должны очень скромно. Так, я вам откровенно скажу. То, что я сейчас, о чем я сейчас говорю, это у меня начинается только когда я достигну 75 лет. Это очень большая, с одной стороны, это скромность, но с другой стороны, это реальность. Потому что я так прямо и разъяснительно не говорил об этом. Я только-только подошел к идентичности. Это иногда шарахаюсь я от этого, потому что действительно начинается восприятие. То, что ты читаешь, это ты сам. Но для этого надо пройти 40 лет. 50. Вот в этом году, в конце декабря, у меня исполняется 50 лет, когда я читаю Евангелие. 50 лет у меня стаж чтения Евангелия. Ну, а 33 года, когда я начал медитативную, так сказать, жизнь, да, вот все это, пройдя все это, я сейчас только начинаю, что значит вторая фаза познания. Поэтому здесь, с другой стороны, здесь большая скромность. Пройдите, дорогие мои, этот путь в познании, в ученичестве. Только потом вы начинаете постепенно здоровым, психологически здоровым образом начинаете воспринимать. Уже где-то второй или третий год я могли себе воспринимать, что вся Солнечная система это во мне находится. Я только в последние годы начал это воспринимать. Да, это очень нескромные слова. Я понимаю хорошо, но я же реальность говорю. Я ничего не прибавляю и ничего не убавляю. То, что есть, я и то говорю. Поэтому мы должны запомнить, что наша задача пройти первую фазу просветления. Не только вы, дорогие, но там, где которые меня слушают, все они пока не прошли эту первую фазу. Поэтому все, то, что касается второй фазы, это пока рано. Потому что мы должны сперва действительно очень серьезно пройти. Дорогие, я вам прямо скажу. Вы, вот конкретно вы, пока не прошли то, что происходит в творениях Леонардо да Винчи. Та красота, которая существует Леонардо да Винчи, пока вы не смогли воспринимать должным образом. Каким образом? А он сам воспринимал эту красоту. Потому что если вы воспримете красоту, которую вложена в Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэле, вы должны сказать, вот сейчас, когда я воспринял красоту Леонардо, я могу уже свободно умереть. Такая красота идет для души, что душа абсолютно полностью насыщается, удовлетворяется, огромная радость охватывает и больше не хочет жить на земле. Вот такое переживание говорит о том, что вы красоту Ренессанса действительно что-то хотя бы в нескольких проблесках восприняли. Поэтому мы, люди, пока не прошли красоту Ренессанса, красоту великих мастеров. А куда нам тягаться с апостольским переживанием? Это совершенно невозможно, дорогие мои. Поэтому мне пришлось на лекции, потому что там еще появился один человек. Все? Спокойно? Угу. Да. Поэтому мне пришлось прочесть лекцию, когда устанавливается реинкарнация. Когда человек может сказать, что мое восприятие того или иного человека или индивидуальности, когда достигается эта реальность. Первое. Мы должны сперва пройти врата двойника. Если человек, я говорю сейчас классически, потом я скажу об исключениях. Если человек не прошел врата двойника, тогда невозможно воспринять что-либо объективно из духовного мира, дорогая моя. Это очень серьезный вопрос. Почему? Потому что восприятие двойника говорит о серьезности самовосприятия, самопознания, о знании наших недостатков. Например, что Гёте говорит о себе? Вы помните, нет, что Гёте говорит о себе? Нет никаких недостатков, которые во мне не жили бы. У вас есть такое познание? Пока нет. Я там спрашиваю, у вас есть на лекции, у вас есть такое познание? Они говорят, нет. Вот молодцы. Да. Теперь я поставлю более конкретно, чтобы у вас не было никаких сомнений, никаких разных этих вещей. Да. А что такое воспринять двойника? Да люди же не знают, что такое воспринять двойника. Когда ты воспринимаешь двойника, ты совершенно исключаешь себя. Вот то, что ты на земле существуешь, ты ничто. Я говорю, есть сама мне, вот я здесь, хотя бы вот здесь это у меня плохо, но здесь я такой там скупой, это клеветник и так далее. Я хорошо, когда ты все тебе не нравится, но имейте в виду абсолютно все. Не так вот просто, 19. Нет. Встреча с двойником, это значит, что ты должен себя абсолютно уничтожить. Ты должен перечеркнуть все то, что является на земле. Твое земное я сознание, это и есть двойник. Вы меня простите, но вы и есть двойники. Разумные ходящие. Когда вы это воспринимаете, вы готовы воспринимать, смотреть объективно, потому что вы научились объективно смотреть на себя. Понимаете? Когда ты смотришь на себя объективно, тогда ты сможешь посмотреть и на другого объективно. А когда ты себя делаешь поблажки, вот я же здесь хороший, вот я же здесь что-то, вот это и есть иллюзия, не цитирую аниме. Но когда ты ставишь вопрос, все то, что есть во мне, то, что есть, я живу на земле, все это не годится. Это и есть переживание двойника. Теперь я более конкретно еще. Вы скажете, куда еще более конкретно? Ну, еще более конкретно я скажу. Но вы меня простите, я это могу сказать из опыта в Англии. Вообще, в Англии у меня, это как и вода из кругового. Встреча с двойником, дорогие мои, вызывает такую огромную депрессию. Такое уничижение самого себя. Ничего тебе не нравится. Все очень плохо. Не просто плохо, очень плохо. Вот тогда ты начнешь переживать именно своего двойника, то есть самого себя, как ты живешь на земле. И у тебя опускаются руки. И опускается ничтожество. Куда мне там Евангелие читать? Или какие-то претензии иметь? И вообще ничто. Ты куда никуда не годишься. Ты вообще эгоизм. Блуждающий Люцифер Алиман. Какую цитату я приму? Не чувствует духа, 5 глава. Человек на земле. Это блуждающий Люцифер Алиман. Я уже пересказываю вот это выражение доктора. Потому что конкретное переживание двойника связано с трагическим переживанием. Теперь я по-другому скажу. Что такое переживание двойника? Переживание двойника, дорогие мои, это не просто гениальное восприятие, а сверхгениальное восприятие. Видите, я с другой стороны подошел к этому. Значит, человек должен быть не только просто способным человеком, но он должен быть не только гением, но он должен быть сверхгениальным. Я себя не хвалю, дорогие мои, я сейчас характеризую из духовных. Когда человек возвышает свою душевную жизнь в какое-то мгновение до уровня сверхгениальности, вот там происходит встреча с двойником, потому что там он выдерживает. Человек не уничтожается тем, что он видит двойника. То есть он видит самого себя в оголенном виде. Душевно оголенном виде. А не физически, да? Тогда ты готов воспринять объективно. Потому что ты и на себя посмотрел объективно. Ты не делаешь себе поблажек, а ты смотришь на себя объективно. Правильно оцениваешь, что ты Люцифер Алиман блуждающий. Тогда ты можешь смотреть и на духовный мир, на эзотерический мир и объективно. Поэтому восприятие духовного мира, восприятие какого-то состояния, то, что мы делали до рождения, как мы жили в духовных мирах и так далее, это сверхгениальное восприятие. Это можно какие-то мгновения восприять, но это очень высокое переживание. И это сопряжено с переживанием врата. Если эти врата не прошел человек, тогда он не может гарантировать себя, гарантировать просто, что ты правильный. Я не говорю о том, что человек может что-то воспринять объективно, но никакой гарантии нет. А может он ошибается полностью? А может это иллюзия его? Да? Поэтому вы должны пройти врата двойника. А двойник, я говорю, если у вас есть, у нас действительно очень сильное стремление к истине. Если для вас на высочайшем уровне есть идеал истины, если вы благодарите истине, то непременно дойдете к тому, что вы соприкоснулись со собственной реальностью. Сколько у нас Люцифера, сколько у нас Аримана и сколько у нас Божественного. Потом открывается Божественное. Но спешите врата, двойника, не должны пройти. Сейчас нет этого мгновения в вашей жизни, или несколько минут, или даже час, да? Тогда душа пока не готова смотреть объективно. Он разукрашивает себя. Он говорит, я Байрон, я Шекспир, я это, вот, пожалуйста, у меня там сидит Бхагаван тебе оказывается. Да? И она сказала, что я святая Нина. Как это? Да. А рядом со мной сидит Давид-строитель. Не меньше, да, разумеется, не меньше. Только одна женщина сказала, что я в прошлой жизни был Йокиром. Она сказала, что я в прошлой жизни был палачом и убивал людей. Вот одна женщина. Ну, если посмотрели на это, вы согласитесь, потому что у нее было расстройство психическое. И это не положительное у нее состояние. Она сказала, что я не там царь, не там это только Бог Отец и так далее. А я вот был палачом. Поэтому это все, дорогие мои, очень серьезные вопросы, и мы должны в духовной науке очень грамотно подойти к этому. Теперь я более еще возвещу это переживание. Когда человек достигает восприятия экзистенции, предэкзистенции, то есть то, что делал человек до рождения, в духовных мирах, да? Какова перспектива? Сперва человек воспринимает то, что он делал непосредственно до рождения. Потом чуть высокий уровень. Вторую четверть, что он делал. Не третью четверть, не четвертую четверть, а третью четверть. Потом, что он делал, когда находился в более кульминационном состоянии. Потом еще и доходит до прошлой смерти. Значит, что он делал до рождения, от смерти до рождения. То есть в духовных мирах, что он проходил. Он должен как-то просматривать это. И дойти до горизонта. И переобнув этот горизонт, человек устанавливает, что он был на земле, что он делал уже на земле. Не дойдя до этого горизонта, раскрытие прошлой инкарнации невозможно. Это уже глубоко эзотерически более грамотно. Поэтому эти врата человек должен пройти, если хочет сознательно установить свою жизнь до рождения, то есть сперва экзистенция, до рождения, экзистенция, жизнь, да? Что он делал до рождения, как он проходил эту жизнь, и потом, дойдя до горизонта, до последней смерти, начинается, что он делал уже дальше. То есть на земле. Пройдя духовный мир, доходит до земли. Потом, пройдя опять то, что он делал потом, до рождения, и потом до инкарнации второй, исходя это, потом до третьей и так далее. Да? А так, знаете, я все прекрасный. А как хорошо, да, прекрасно. Где тогда надо? Если ты не пришел, я все прекрасный 3000 лет до нашей эры. Значит, ты должен прийти эти фразы, дойти до 3000 лет. Да? Поэтому это все сказка, когда человек так начинает себе подарки делать. Да? Это очень неправильно, потому что мы должны знать всю серьезность и первые врата к самопознанию. К правильному самопознанию, да, дорогие мои, я же вот недавно, сейчас только 10 минут назад говорил, что оказывается, солнце же это я. Но когда это разбивается, это мы когда прошли двойника, когда пошли, что мы делали, осознали, что мы делали в духовных мирах, с кем мы там общались. Что-то мы должны помнить до рождения, до земной жизни, что мы делали. Потом уже можно говорить о инкарнации и так далее. Да? Это одна сторона. А теперь другая сторона. Потому что все правила имеют исключение. Когда Михаил вот прямо скажет, ты был этим человеком в прошлой жизни. Это то есть прямая инспирация, когда идет. Когда идет прямая инспирация от утешителя. Когда идет прямая инспирация от ангела. Когда идет прямая инспирация от Святого Духа. Ты был этим человеком. Это уже второй момент. И это тоже может быть правильно, только, разумеется, я все время подразумеваю, когда мы прошли первую фазу. И все должны пройти очень глубоко, серьезно первую фразу. Почему я обращаюсь к вам? Дорогие мои, я со всей скромностью, но и прямо то, я хочу сказать, что вы все избранные в России. Каждая ваша душа, если ваша душа обращается серьезно к духовной науке, Вы избранные. Почему вы избранные? Посмотрите вокруг, кто интересуется миссией Михаила? Кто интересуется миссией Святого Духа? Кто интересуется, что такое эзотерическое христианство? Это дробило. Почему? Это глубоко отставшиеся люди. Сейчас я перехожу на очень значительный вопрос. Хотя то, что я говорю, тоже было очень серьезно и очень значительно. Это что касается сейчас мы ожидаем нашествия китайского. Китайское нашествие. Идет нашествие оккультизма китайского. Я приведу примеры, чтобы вы знали, что такое действительное ясновидение. Обычно люди думают о ясновидении очень неправильно, очень неграмотно, дорогие мои. Пример привожу. Вы знаете Вангу, да? Ванга же была ясновидящей, правильно? Ванга, например, могла бы сказать, что вот твоя корова находится где-то там, в тупике, и пойди поищи. У нее это ясновидение. Но это же Ванга не знает, где Михаил, какова миссия Михаила, какова миссия Святого Духа, кто есть утешитель и что такое эзотерическое христианство, и кто есть Христос. Ничего не знает. Но знает, что там в тупике находится коза. Это есть китайское ясновидение. Потом подготовительницы были вот эти меркантильные, материалистические ясновические люди, которые видят то, что на земле происходит, а то, что в духовных мирах происходит, ничего не видят. Это есть китайское ясновидение. Это есть китайский оккультизм. Это нашествие. Это обывательское ясновидение. Пример. Например, Шуберт, Моцарт, Бетховен. Все они были ясновидящими. Но их никто не считает ясновидящими. Это есть неграмотность, неправильное отношение. Поэтому, почему? Потому что они не знают, что такое искусство. Искусство – это религия. Имеет в виду настоящее искусство. Ни современных композиторов, ни современных поэтов, это живописцев, художников, они это не имеют. Почему? Потому что это надо немного шире раскрыться. Дорогие мои, возьмем Гегеля, Шеллинга, Фихте, Гёте. Все они были ясновидящими. Почему? Потому что люди не знают, что такое ясновидение. Истинное ясновидение – это когда приходит весть из духовного мира. Красота Леонардо рождена не от земли, а из духовного мира. Самое главное, какова установка сознания человека. Я это слово хочу очень сильно подчеркнуть. Вы должны хорошо запросить меня, ну, вы мои близкие люди говорят, просто я открываю. Вы должны хорошо запомнить. Все зависит от установки сознания. У Шуберта была установка сознания, ясновидческое сознание. В сторону музыки. Он был ясновидящий, но он был в сторону музыки. Почему? Потому что он божественно притягивал. А что такое ясновидение? Как не весь из духовного мира, но и не из ада. Вот, пожалуйста, у Ванги. Возьмем Блаватская. Блаватская тоже было китайское ясновидение. Он знал, что происходит на Луне, а что происходит на Солнце, не знает. Потом говорит, Яхве больше, чем Христос. Это ясновидение, дорогие мои. Это профанация, ясновидение. Поэтому мы должны знать, что такое ясновидение. Искусство. Искусство – это религия. Искусство – это рождение из духовного мира на земле. Вы помните, я давал классическое объяснение этому. Когда вечное помещается в пространстве. Когда бесконечное находит в себе отражение в конечном. Это и есть настоящее искусство. Бесконечное переживание идей Атона, идей Леонардо, идей Левитана, Поленова, Саврасова, Иванова и так далее. Эти божественные идеи, они приносят и в зависимости от установки его сознания, они воплощают божественную весть в сторону поэзии, в сторону музыки, в сторону искусства, ну, другие жанры возможно. Это есть ясновидение. А не то, что у Ваги мерещится там, где коза, и у Блаватской мерещится, что Яхве больше, чем Христос. Это в отношении великий Рамакришна тоже является. Нездоровый, ясновидение. Потому что он молится какому-то Кали, какому-то божеству, не знает, что в эпохе Михаила находится, и все в правлении у Михаила, и он не знает, кто Христос. Для чего мне такое ясновидение, которое не знает истину?
Я сновидение служу тому, что ты притянул бы истину на земле и дал бы людям пережить истину. Леонардо притягивает красоту божественную и дает тебе пережить в пространстве, в конечном, бесконечном. Это и есть искусство. А это и есть религия. Истинное духовное переживание всегда связано и очень глубоко связано с прекрасностью. Истинно прекрасное есть религиозное. И в то же самое искусство. Это и есть то же самое, что ясновидение. Все зависит от установки. Исключение. Рудольф Штайнер, находясь на уровне на уровне буддхисаттвы, он владел мощью преображения. Это метаморфоза. А это сфера эфирного мира. Он мог стать, он мог проявить себя не только как великий учитель человечества, но он мог бы проявить себя как музыкант, как живописец, как архитектор. Поэтому были люди такие, которые говорили, что вот почему он такой великий человек не мог написать что-либо в музыке. Он мог это сделать, но он не сделал это, потому что это пока рано для человека. Человек пока не владеет метаморфозы, чтобы свой гений, например, композитора, перевести в сторону живописи. Доктор это мог, но он это не сделал, потому что это макарра. Если он это допустил, тогда аримейские существа не своевременно вторглись бы, испортили бы эволюцию человека. Но владея, конечно, владея, потому что мы все, когда поднимемся на уровне ангела, тогда мы сможем. Я хочу проявить себя как композитор. Могу уже, потому что я владею метаморфозой. А сфера, эфирная сфера, это же сфера метаморфозы. Там же люди не умирают, там они метаморфозируются все время. Верьте? Поэтому, если мы владеем метаморфозой, тогда мы можем проявить себя. Я хочу быть поэтом. Да. Вот завтра я захочу быть композитором. Стану композитором, потому что я это могу. Потому что я владею метаморфозой. В данный момент композитор не может понять себя, как же писать. Единственная идея была, эта идея в первые годы в голове Вагнера. Вагнер хотел суммировать все искусства, виды искусства и соединить. Ну, у него не вышло ничего, потому что он был рожденным композитором. Поэтому мы ожидаем обывательское ясновидение, когда люди могут угадывать, сколько у тебя денег в кармане, что ты вчера сделал, но они ничего не будут знать, что есть кардинальная линия развития, в чем заключается миссия человека, а что есть человек, что есть истинное познание духовных миров. И разумеется, все то, что мы говорим из духовной науки, он это ничего не может знать. Так же, как Галатия, его друг Иоанн Безет, его друг Ритбитер и остальные, они имели ясновидение, но эта установка была чисто людсферическая установка и ариманическая. Поэтому истинное ясновидение зависит от установки сознания и от гениального постижения духовного мира. Я думаю, что мы более-менее хорошо обрисовали. Мы должны запомнить, все великие композиторы, живописцы, писатели и прозаики, все они были ясновидящими в силу установки своего сознания. Томас Ман, дорогие мои, вот был друг, он еще жив, разумеется, он хорошо знает немецкий язык, вообще был переводчиком немецкого переводчика поэзии. Он мне сказал, я хорошо помню, Томас Ман в оригинале – это невероятная красота в прозе. Не переходит в прозаичество. Поэтому Томас Ман является ясновидящим в сторону прозы. Пушкин. Ясновидящий Пушкин. Потому что из духовного мира притягивает величайшую простоту, связанную с красотой. Сочетание красоты. Это и есть ясновидение, дорогие мои. А не там что-то, кто-то что-то видит и не знает, что есть самое главное. Поэтому существует познавательная сторона ясновидения. Сознательная сторона ясновидения. Искусство, сторона искусства. Все. Полено, посмотрите в ее маленькие такие миниатюрные люди. Прекрасное все. Силу своей гении, своей талантливости. В этом и отношении разные разницы по писателям и ясновидениям. и даст очень точно знать, что всякое истинное искусство есть то же самое духовное, то есть религиозное. А мы должны уже очень просто вспомнить. Искусство, религия и наука были едины. Мы же знаем это из духовной науки. Хочу сказать разветвление. Это материализм. Это арманистская функция, которая разделяет все эти стороны. А как было до, например, 3000 лет до нашей эры, 4-5-7 тысяч лет, искусство и религия было едино. Поэтому я ничего особенного нового вам не говорю в этом отношении. Но для нас самое важное, именно это главная идея, что мы должны очень четко знать. И это наше серьезное отношение. И наша видишка, ваши дороги. Вы меня просите, дорогие мои, что как бы иногда я не говорю что-то такое высокомерное, но у меня огромная скромность по отношению к познанию. Я жду. И в этом ожидании иногда открываются такие, что я могу сказать только близким людям, и не совсем уверен, они приняли так, как я сказал, или нет. Они считают меня немного таким. Но поэтому я не всем говорю это, потому что звучит как нескромно. Но это не то, что нескромность, потому что я жду. Я не форсирую ничего. И благодаря моей преданности к познанию истины, постепенно все что-то открывается, которое я могу, например, уже сказать моим близким людям, что вот это такое произошло. Я вам одну вещь скажу. Вот сейчас недавно было. На этой лекции, а прошлой лекции, то есть не в пятницу, а во вторник, прошла такая лекция «Значение Евангелия». То, что я там сказал, я и сейчас вам хочу сказать, хотя я сейчас чувствую, что я уже довел вас до грани восприятия. Я говорил о Евангелии, о сути Евангелия. С такого угла, который пока я об этом не говорил, особенно не подчеркивал. А в этом заключается, посмотрите, сейчас я очень серьезную вещь затронул. Я немного сказал, что такое душа сознательная. Я намеренно, медленно говорю, чтобы не переутомить вас. Душа сознательная. В чем заключается единственность души сознательной? Заключается в том, что если душа сознательная не примет те зачатки будущего, которые мы должны пройти, потом душа сознательная его не сможет воспринять. Отчасти я уже вам сказал, что сейчас эпоха Михаила. Душа сознательная должна принять от Михаила все импульсы, мировоззрение, воля, космический интеллект и так далее. Потом Михаил отходит на Солнце. Приходит Орифей. Душа, соприкасаясь с этой эпохой, уже не находит миссию Михаила. Пищу Михаила нет. Вот как я вам сейчас дал пищу, хлеб, да? А через месяц я даю вам новый хлеб. Того уже не существует. Уже прошли. Время не терпит, дорогие мои. И в этом неумолимость времени, неумолимость хроноса. Вы помните из греческой мифологии, что он глотает своих детей, да? Это эпоха, дух эпохи, который глотает все. Да. Наступает эпоха Орифила. Михаил уже не подает то для души сознательную пищу. А душа сознательная в эпохе Михаила должна воспринять зачатки Манаса, Будхи, Атма. Зачатки. И причем в душе сознательной должны пройти. Не в душе рассудочной и ощущающей, а в душе самосознающей. Я хорошо, что я это уже сказал, что душа сознательная, то, что воспринимает, в следующем этапе переживает идентичность свою. В этом огромная разница между душой сознательной и всеми остальными эпохами, эпохами до души сознательной. Я хочу это особенно подчеркнуть, чтобы это очень активно помнили. Душа сознательная воспринимает, осознает то, что ему подается как пища. Сейчас ему подается пища из органов внешних чувств, то есть из внешнего мира. Если это только так, душа становится совершенно материалистичной и теряет свою душу. Айман забирает такую душу. Поэтому душа сознательная, в эпохе Михаила, должен восприять зачатки Манаса, зачатки жизни духа и зачатки духа человека. Должен больше должен воспринимать. Посмотрите, какова эта эпоха. Это просто потрясающая эпоха. Это эпоха Михаила. Мы должны воспринимать единственность и величавость именно Михаила и сознание Михаила. Душа сознательно, когда сейчас активизируется особенным образом Михаилом, душа сознательно должна воспринять следующую глобу, следующую рунду и следующее сознание. Что я перечитал? Все эти кружочки, которые у вас есть, все это должен воспринять именно душа сознательно, но в зачаточном виде. То есть, то, что мы достигаем на уровне Юпитера, зачатки Юпитера мы должны воспринять в душе сознательно. Зачатки. То, что мы осуществим на уровне Венеры, мы должны воспринять зачатки Венеры сейчас в душе сознательно. То, что мы будем воспринимать и осуществлять на вулкане, мы это состояние должны воспринять в зачаточном виде, в душе сознательно. Потому что все определяется сознательностью. Душа рассудочная, душа ощущающая этого не могла. Поэтому ему не подавалось такая, такой душе не подавалось. Вот вся эта задача. В эпохе Михаила, в эпохе души сознательной, душа должна воспринять до вулкана все зачатки. Все эти кружочки. Плюс шестая культура, седьмая культура. Дальше. Астральная глоба. Ментальная. Выше. Да, все эти зачатки тоже принять душу сознательную. Моментально надо поставить вопрос. А где это в Евангелии? Вот. Это вам и очень знакомое место. Вышел сердце здесь. Поле – это душа, а божественное семя, божественный зачаток, который перекидывается в поле – это душа сознательная. Потому что только душа сознательная может осознать то, что принимает. Это не душа рассудочная, и это не душа именно ощущающая. Поэтому выше это сеть в душе сознательной. Какие зачатки? Кто сеет? Христос сеет. А что сеет Христос? Христос сеет в зачаточном состоянии все будущее. Почему все будущее? Он второй раз не придет. Он второй раз не будет сеять. Он один раз посеял. Что посеял? Все посеял. Какую душу? Плодоносную. Здоровую. Да? А это есть душа сознательная. То есть душа сознательная должна принять все семьи, все зачатки всех будущих состояний Земли. Потому доктор сказал, он один раз пришел. Все посеял, и нет никакой нужды, чтобы он второй раз пришел. Почему? Он второй раз не приходит, потому что все уже посеяно. Куда посеяно? Где посеяно? В душе сознательной. Вот сейчас идет очень значительный. Душа сознательная, приняв зачатки от Христа, начинает постепенно взращивать и идентифицировать себя с тем, что посеяно. Поэтому начинается вторая фаза, познавательная вторая фаза в эпохе души сознательной. Поэтому мы первую ступень проходим в познании, в ученичестве. И потом начинается постепенно то, что посеяно. А что посеяно? Будущее состояние совершенства. Вся Солнечная система посеяна. Вся галактика посеяна. Вся небесная иерархия посеяна. И когда Серафим смотрит на нас, Он говорит, это же я. Это мое состояние, в зачаточном состоянии. Я еще раз повторю, чтобы сказать очень значительные вещи. Каким образом было посеяно все будущее в душе сознательно? Это очень значительный вопрос. Этот вопрос разрешается после того, как мы хорошо знаем, что Евангелие – это зачаточное состояние всех наших будущих состояний. Когда мы читаем евангельские слова, они, в сущности, являются зачатками будущего. И поэтому Господь, когда сеет в душу, Он сеет слово Евангелие. Тайная вечеря – это вышел сеятель сеять тайную вечерю в душе каждого человека, в душе сознательной. И все слова, которые мы читаем в Евангелии, они зачатки, они семя в душе, которые даст свои всходы как будущее. Поэтому Евангелие есть именно то средство, которым сеется зачаточно, сеется все будущее человечества. Поэтому, когда мы читаем Евангелие, мы в сущности воспринимаем в душе сознательно именно эти зачаточные состояния. Привести пример. Их очень много, дорогие мои. Например, я приведу вам Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Кто имеет веру, кто любит Сына, тот имеет жизнь вечную. А кто не верит Сына, тот не будет иметь жизни, и вместо божественной жизни, и вместо божественной его сущности, божественный гнев будет пребывать на нем. Об этом и говорили. Если ты не принимаешь в душе сознательную духовную пищу, твоя душа уходит, и божественный гнев будет присутствовать там. Там будет присутствовать Дарима. Вместо его высшей сущности, вместо Христа, в душе будет господствовать Дарима. Вот такой удел всех тех людей, которые ничего не хотят знать об истине, ничего не хотят знать о том, что искусство – это великая школа, школа ясновидения. Когда мы изучаем Шуберта, когда мы любим Моцарта, Бетховена, Баха, мы в сущности нашу душу взращиваем в ясновидческих способностях. Это и есть путь, а не медитировать специально и там взращивать, как это китайское ясновидение не получится. Я буду говорить, это очень значительное слово. Да. Дальше. Значит, когда мы читаем Евангелие, мы в сущности принимаем в зачаточном состоянии все будущие состояния души. В этом великая миссия Евангелия. И когда мы освящаем Евангелие из духовной науки, только тогда эти зачатки растут. Поэтому без духовной науки в зачаточном состоянии, изложенные в Евангелии, они будут мертвы, как зачаток умирает, если не умрет в лоне земли, да? И не даст много плодов, да? Поэтому, когда мы, в сущности, когда мы читаем Евангелие, мы читаем слова Христа, а эти все слова Христа, если вы помните, я и по-другому сказал вам. Каждая фраза Евангелия – это заглавие нескольких лекций. Я так сказал. Вот, читаем одну фразу. Да, в сущности, это заглавие очень много лекций. Например, в начале было слово. Сейчас я не хочу уже отойти от темы, но вы уже понимаете, что я имею в виду. Да? Например, Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре отче, он не видел. Об этом нужно 10-20 лекций читать и не исчерпать эту тему. Или же я есть мессийная виноградная лоза, а все вы ветви. Видите, прибудьте во мне, и я вас. Это не есть идентичность. Это же идентичность. Кто принимает меня в себя, как свою жизнь? А это и есть идентификация. Идентичность, переживание идентичности, да? Я отец, придем к нему и обитель сотворим. Опять идентификация происходит, да? Или, например, возьмем 17 главу, 26 стих. Я понимаю, что он там и у вас, но скоро забудешь. что же я имел в виду, когда сказал, что каждое слово Евангелия – это зачаток. Если мы не примем этот зачаток в нашей душе сознательной, у нас никакие всходы в будущем не будет. А всходы, разумеется, мы достигаем через духовный науку. Святой Дух должен осветить каждое слово Евангелия, то есть очень много лекций надо предпослать, чтобы осознать одну какую-нибудь фразу Евангелия. Значит, одна фраза – это зачаток, и не принимая Евангелие, принимаем зачатки будущего, без которого не будет наше будущее. Освящаем и облагораживаем, оплодотворяем словами духовной науки. Это слова Павла, святого Павла. Когда говорит «не я, но Христос во мне», подразумевается, что все зачатки будущего, брошенные Христом как семя в другую землю, это и есть истинное переживание Христа в нас. Христос в нас – это совершенно абстрактное слово, если мы не осознаем совершенно конкретное значение этих слов. Когда мы принимаем Евангелие, так, как это Евангелие хочет от нас, когда мы должны в плоть и кровь перенести слова Евангелия, когда мы его принимаем как зачатки, как огромные энергии, как ядерные энергии, если мы это не воспринимаем, тогда оно не будет иметь своего исхода. И когда мне это озвучили, один единственный раз произошло, когда я пришел домой, я обвинил, что Господь одобрил эту лекцию. Вот и моя нескромность. Потому что это действительно характеризация Евангелия. Евангелие – это зачаточное состояние всех наших будущих состояний, если мы не примем Евангелие в нашем плоти и крови. А в духовной науке, в антропософии, никто не смотрит на Евангелие. Они читают антропософию как теософию. Они хотят, а эфирница, астральница, такое эволюция, это, мана смотрит. Они не знают, что все ли это абстракция, потому что все это как бы дерево без корней. Корень – это Евангелие. Ядро, зачаток, да? Семя – это Евангелие. Если ты это семя не примешь, какие исходы будут? Это все абстракции будут. Поэтому люди, которые без Евангелия остались, они все нахуй парят все в Люциферии, в облаках, и не понимают, что это не антропософия. Антропософия – это дерево, которое насажено на корни, как 7 глава Евангелия от Матфея заканчивается. Да? Дом как надо построить? На основу, да, надо рыть очень глубоко. Это основа есть Евангелие. Когда мы читаем Евангелие, оказывается, что мы принимаем те зачатки, которые дадут свои всходы через Святой Дух. Потом так, во Христе умираем, и Перспиритум Санктум, то есть в Святом Духе мы восхищаемся, в Святом Духе восхищаемся мы. Имея, разумеется, зачатки спасения. Поэтому без Евангелия невозможно никакое развитие, никакое будущее не придет, а как не придет без зачатка, ничего, никакого исхода не получит, да? А когда мы принимаем Евангелие, то есть когда мы принимаем зачатки, у нас есть перспектива развить все эти зачатки и получить Юпитер, Венера, Вулкан. Вот эти зачатки были посеяны. Мы еще свет поле, освященное из духовной науки, приобретает космический аспект Евангелия. И действительно, самая главная оценка Евангелия, которую мы озвучали из духовной науки. Поэтому мы, соответственно, оцениваемся один единственный раз. Еще многое, конечно, остается недосказанным, но надеюсь, что в следующее воскресенье опять встретимся и продолжим нашу беседу. Я еще очень многое здесь у меня написано, очень многое я сегодня не сказал, да, и что самое главное пропустил. Нет, я все главное сказал, но я не сказал о том, как подготавливается Рождество. Есть 5 минут. Ну, сегодня у нас 14. Следующий уже будет 21. 21 это как раз уже мы уже находимся в начале действительно Рождества. Да? Рождество в сущности начинается с 21 декабря. Тут предварительно мы должны кое-что сказать относительно 21 цикла. То есть относительно зимнего солнцестояния, относительно Рождества. Дорогие мои, человечество ничего не знает о христианских праздниках. И мы в этом убедимся, когда скажем, что такое Ассунция, Рождество. Но мы должны сказать то, что есть новое, а не то, что было до 20-го столетия. До 20-го столетия, 25 декабря, 21 декабря, человечество переживало по-другому. А с 20-го столетия, тем более с 21-го столетия, Рождество переживается совершенно по-другому. Что я имею в виду? Заранее хочу сказать, что там не так создать какой-то такой космический образ. Рождество подготавливается тремя зодиаками. Это зодиак Скорпион, Стрелец и потом Козерог. Я хочу коснуться вопроса душевного аспекта в данный момент, и потом перейдем к сути Рождества. Мне 5 минут не хватит, но есть время, да?
Есть.
Дорогие мои, что делает Скорпион? У нас на грузинском языке есть слово, которое употребляет наш великий поэт, один из великих поэтов. У нас проза очень слабая, музыка очень слабая, но поэзия очень сильная. Не уступает ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Шекспира, Байрона и так далее. Никак не уступает. А на самом деле идет еще вещи. Ну, простите меня. Да. Этот из горд поэт Вашаб Шардана, который сказал, который назвал одним именем. Суть Аймана. Разлучитель. Мацид. Так говорит. О плохом существе у нас не называют там сатана или дьявол. Говорят, вот это разлучитель. Это, на мой взгляд, очень хорошо звучит. То есть, между друзьями, между коллегами по работе, между мужчиной и женщиной отношения, между Ромео и Джульеттой и так далее, вот все эти отношения он разлучает, если есть что разлучиться. Алиман выискивает причину, как бы разлучить людей. Если там сильная связь, ничего не удается. А если как только есть там маленький проблеск, как и что, тут очень сильно работает и разлучает друзей. Вот так мой друг, очень, очень хороший друг, 26 лет возраста. Разлучились. Скорпион ударил и разлетели. И после дня он жив, здравствует, и никакого общения у нас нет с ним. Да? То, что можно разлучить, Скорпион разлучает. Это разлучение вызывает с другой стороны освобождение. Разлучение вызывает, разумеется, если есть, например, очень хорошие друзья, если очень хорошие по работе, все разлучает, но, конечно, есть душевные связи, там рвутся эти душевные связи, вызывает боль, страдания и так далее. Но это все потом постепенно время свое дело делает. Но главное, через боль человек проходит определенный катарсис, определенное очищение, освобождается. В этом и положительность Скорпиона. Поэтому Скорпион не только Скорпион, но разлучает то, что можно разлучить, то, что допустимо, и то, что в перспективе лучше для человека. Поэтому человек через Скорпион обретает свободу. Какую свободу? Какую степень свободы? Но непременно дает вот эту ступень. Потом идет следующий этот зодиак, это Стрелец. Стрелец все доводит до конца. Стрелец окончательно убегает отношения между людьми, что хорошее остается, то есть то, что передается вечности, это остается. Здесь никто не может. Ни Стрелец, ни Скорпион, ни один зодиак не может ничего сделать. Да? То, что есть вечное в отношениях, а я скажу вам, а что у вас вечное между вами? Только из себя. Остальное все иллюзия. И эту иллюзию надо познать. И в этом отношении я сказал уже, что такое двойник. Двойник – это ты сам. Если тебе не нравится двойник, это очень хорошо. Значит, если ты себе не нравишься, это очень хорошо. Да? Нет, мы это уже прошли. Я не хочу задаться. Стрелец убивает своими стрелами. Заканчивает все отношения и окончательно уже разлучает людей. Окончательно. И дает окончательную свободу. И человек освободившись в меру, в какой мере это не имеет совершенно значения, но в принципе говорит, уже направляется уже к Козерогу. То есть наступает время Рождества. В Рождестве человек входит в какой зодиак? Козерог. А Козерог знак чего? В душевном аспекте, в познавательном аспекте. Скажи, Наталья, дорогая.
Монадизм.
А?
Монадизм. Монадизм.
Не понял.
Монадизм. Философское отношение. Монадизм.
А, я понял. Это, да. Это не сегодня. Нет, я сейчас имею в виду в душевном аспекте и космическом аспекте. Вы должны помнить, дорогие мои, когда я был у вас, и, кстати, я всегда вспоминаю и скучаю по природе, по вас и все так далее. Хотелось бы приехать, но есть какие-то объективные причины, дорогие мои. Ладно, сейчас не об этом. Я хочу сказать, что Козерог – это пустыня. Это душевная пустыня. Вспомните слова Иоанна Матфея. Иоанн Креститель в пустыне говорит. Да? Глаз вопиющего в пустыне. Поэтому Козерог в душевном аспекте. Что самое главное, дорогие мои, в познавательном отношении, в познавательном аспекте Козерог это прохождение через пустыни. Вспомните, три волхвы. Они же верблюдами идут. Когда рисуют в Ренессансе, как рисуют? Волхвы, и там же рядом верблюды, да? А верблюд это животное пустыни, правильно? Поэтому эта интуиция совершенно правильная, верная интуиция. Поэтому, когда человек вступает в Козерог, он вступает в пустыню. А что это значит пустыня? Вот в этом отношении я хочу сказать, что с 20-го столетия, с 21-го века человек по-новому переживает Рождество Чепича. Вы хорошо знаете, что до 15-го столетия интеллекта как такого не было. Интеллект взращивается в человеке. Ну, с 9-го столетия, но с 15-го уже активно. И только в 19 веке интеллект достигает своей кульминации. Что такое интеллект? Как мы будем характеризовать интеллект? Тот интеллект, который принес материализм и наука, естественная наука. Техника, индустриализм и так далее. Механика и вся механизация, и компьютер, и скайп, и все. Самые характеристики, самые значительные черты интеллект – это то, что интеллект ничего не может познать. Парадокс, да? Интеллект не познает ничего. Интеллект будет ликвидировать все душевное, все духовное. Но как познавательная сила – это интеллект не может. Как раньше познавали? Познавали, восприняв духовное. Духовное восприятие вызывает в нас познание, а не интеллект. И поэтому интеллект – это серединное состояние. Сейчас человечество, мы должны преодолеть интеллект и соединить спиритуальный интеллект. Духовный интеллект, как это было в 15 столетии до 15 столетия. То есть, как было, мы должны уже вспомнить, даже из философии вспомнить. Когда люди воспринимали что-либо, тут же подавалось и логическое его оправдание. Мысль и переживания были едины. Не вспомнила? Из философии свободы вы должны помнить, что в человеке это разъединяется. Восприятие одно, а постижение другое. А раньше восприятие и постижение вместе подавалось. Отдельно интеллект ничего не может познать. Но восприял нечто духовное, восприятие нечто духовного, я опять новую волну начал, я уже слушаю вторую лекцию, читаю, потом вам трудно сейчас это воспринять. Так это правда, что потом я с вами поговорю. Давайте мы коснемся третьего зодиака. Зодиак, Козерог, когда я был с вами, я пришел. Все зодиаки, и как это отражается?
это должны помнить. Если не помните, то мы говорили, когда на человека действует зодиак весы, тогда душа раскрывается в духовном мире. Когда проходит через брат, душа закрывается и ничего не воспринимает. Ничего не хочет воспринимать. Когда душа находится под зодиаком козерога, тогда душа переживает состояние опустошения. Опустошение чего? Опустошение от абстрактных интеллектов. Абстрактный интеллект дает душе переживание пустоты. Ничего. Интеллект может ликвидировать все то, что происходит в душе. Ликвидировать все душевно-духовное. Всю эволюцию. Все познавательные способности. Потому он рождает смерть. Цель в нервной системе. Поэтому, когда душа приближается к Рождеству, проходит именно состояние трех великих волхвов. Три волхва проходят в пустыне. И когда в состоянии пустыни, материалистическое состояние души, пустынное сознание, абстрактное мышление, это и есть пустыня. И когда душа проходит через эту пустыню, он должен находить в себе свет. Свет зажжен не на елке, а в душе. Это свеча, которая светит в пустыне. Этим мы приближаемся к Рождеству. И Рождество является огромное, серьезнейшее переживание и экзамен для души. Когда ты входишь в пустыню своим сознанием, тогда проверяется, и тогда происходит приближение к духовному солнцу. Поэтому это является великим солнцем стояния. Видение солнца в полночь, если это перевести в душевном аспекте, происходит так. Душа освещается пустыней и освещается полуночным солнцем. И сколько в нас зажженных свечей, сколько в нас истин, которые мы воплотили уже в плоти кровь, не абстрактно мысли, а сколько в нас уже это воплощено, и это создает условия, чтобы перейти на вторую фазу познания – идентичности. Поэтому в полуночном солнце до 15-го столетия, до 1-го столетия, 21-го декабря, и вот когда мы подступали к Рождеству, душа чувствовала, все то, что дается мне, это не мое. Не было переживания идентичности с тем, что воспринимала душа в полуночном солнце. С 20-го столетия, с 21-го столетия, благодаря духовной науке, душа сознательная, если будет переживать полуночное солнце, то непременно будет чувствовать, это же я. Чувство идентичности начинается переживание этого всего величайшего мистериального состояния только с душой сознательной. Почему? Потому что человек должен принять духовный интеллект. Интеллект Михаила, космический интеллект, космический божественный духовный интеллект. Тогда у него сейчас зажжена, когда пройдет пустыню, это проверка, это экзамен. И как бы, когда на экзамене выходит, да, пианист, да, он должен играть очень сложный интеллект Шопена. Тогда получает оценку, да? Или же не проходит экзамен. Почему? Потому что проверяется там, что ты можешь, да? Что мы можем в пустыне? Есть свеча в нас имеет, зажжена. Какая? Из истины. А Христос говорит, я есть истина. Если этот светоч мы носим в себе, тогда мы освещаем пустыню от себя. И вспомните то, что я вначале сказал. Что человека разрушает? Что человека делает слабым? Я очень прошу, чтобы это запомнить как следует. Что любого человека делает слабым? Ослабляет. Уничтожает. То, что не сам он заслужил. То, что не сам он достиг. Твоя собственная мысль, божественная мысль, мысль истины, которая рождается от 8.32. Если ты сам этого достигаешь, это тебя возводит, возвышает.
А если ты не сам даст их, пусть это будет даже истина. Тогда это тебя ослабляет. Разрушает. Делает тебя слабым. Что делает человека слабым? Вот в следующей инкарнации мы приходим, да? А что мы приходим слабым? Потому что мы ничего от себя не достигли. А то, что мы достигаем от себя, когда воля, наша воля постигает, это нас уже строит. Это делает нас сильнее. Поэтому, пройдя козерог, мы, слушайте, входим в сферу экзамена. Какой экзамен это? Есть или нет у нас свеча зажжена от истины или нет? И наш интеллект сравнивается с интеллектом Спасителя. Христово сознание проверяется. Сколько в нас свечей от истины, столько в нас Христово сознание относительно интеллекта, который дарует свободу. Познайте истину, и истина сделает тебя свободным. И это проверяется в процессе прохождения пустыни, как Три Вахуа прошли пустыню, и звезда, помните, там звезда светит, да? Вот эта звезда в нас находится, сколько находится, в какой степени и так далее, этим и происходит великий экзамен. Поэтому люди ничего не знают, что такое реальность. Потому что они не встречают очень-очень глубоко, серьезно 21 декабря, 25 декабря, когда они в сущности находятся в состоянии экзамена. Их божественный мир проверяет, что ты есть. Есть ли свет или тьма живет? Освещаешь ты или нет свой собственный путь от себя же? Тогда ты встречаешь серьезно именно полуночное солнце. И видишь, что твой духовный интеллект, интеллект Христа, это одно. Одно. Происходит проверка идентификации, идентичности. Есть ли нет в тебе та сила, которая дает тебе познание идентичности с тем, что ты видишь. Поэтому видеть полуночное солнце с душой сознательной, спиритуальным интеллектом Михаила дает тебе возможность пережить. Да это полуночное солнце, это я, это мое будущее, которое посеяно Христом, но возвращено от себя. И в этом смысле мы правильно встречаем, глубочайше серьезно встречаем, где проявляется наш интеллект. Каков наш интеллект? Это есть Христово сознание, это есть Христово интеллект, это есть Михаила интеллект, интеллект Святого Духа, интеллект Утешителя, или что-то от себя чинят. Материальное, меркантильное, экономическое и так далее, да? Поэтому что такое Рождество? Рождество – это самое серьезное состояние человеческой души, когда душа чувствует себя очень-очень неуверенно. Потому что сколько там истины заранее в душе, да? Поэтому мы должны встречать Рождество глубочайше серьезно. Это есть наша ответственность, это есть наше истинное переживание Рождества. А так, праздник, а что делает, да, вот это, а что делает человек, обыватель, обыкновенный человек? Из-за того, что душа внутри переживает пустыню, вовне вызывает обратную сторону. Экзальтация, радость и подарками, ой-ой, свеча, ой, это все шумиха, это оглушение того состояния, где душа переживает огромную печаль, потому что там есть только тьма. Из-за того, что внутри есть тьма, а в ней как можно больше свечей, как можно больше подарков, радости, как... это все шумиха, это все мишура, это все великая иллюзия, которую создает Люцифер. А когда мы встречаем Рождество с глубочайшей серьезностью, где проявляется наш интеллект, похож ли на интеллект Христа, наш интеллект похож ли на интеллект Михаила, есть идентичность переживания с полночным солнцем? Как может, дорогие мои, без духовной науки, без Евангелия, человек что-либо знать? Поэтому человек живет в болоте. Не только Платон сказал, это сказал и доктор. И об этом говорит Евангелие. Поэтому наше серьезное отношение к великим христианским праздникам должно быть величайшим, гениальным. Мы должны сверхгениально, благоговейно отнестись к празднику, потому что это великий момент нашей души. Что мы преподносим? Какую душу? Какая душа сознательная, внешняя или взращенная на духовную, из духовной науки? Вот в этом смысле мы действительно проверяем, можем ли мы сказать, не я, но Христос во мне. То есть мы можем ли сказать, что это идентичность, когда мы переживаем полночное солнце. Полночное солнце в нас. Это не значит, слова Павла, не я, но Христос во мне. Все, отпускаю вас. Да, я могу еще вам процитировать великие слова доктора, которые вы хорошо знаете. Служая во мраке, сам солнце создай. Живя во мраке, солнце создай. Блуждая в материи, блаженство духа познай. Это говорит об интеллектуальном состоянии, о спиритуальном интеллектуальном состоянии. Поэтому в 21 веке, 20 веке проверяется интеллект божественный или арманичный. Это есть серьезность именно рождества. И чем больше мы наружу шумим, и как будто радостно, это все неправда. Это все неправда. Это все ложь. Поэтому Господь говорит, радость мою даю вам. Радость от переживания в пустыне сияния солнца. Это есть не просто все. Все, я закончу. До следующего воскресенья.
Спасибо. Спасибо.
Да. Ну пока, дорогие мои.
А я хотела тебя спросить про скифов. Скифы, это, мне кажется, можно так понимать скифов, что это как раз новая раса. Ну, как бы, от Прометея. Доктор пишет, что Прометей это вообще...
Скиф – это происхождение от скифианца. Скиф был великим учителем вечности в Атлантиде. Это его, так сказать, ветвь. Это его лепта в эволюции Европы. Истинное значение скифа происходит от скифианца. И которыми можно вычитать Восток, Свет и Запад, 9 глава, последняя глава.